do swobody. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня я собрала в студии экспертов, чтобы поговорить об одиночестве. Не только подростков, но и взрослых людей. Одинокими себя чувствуют в большом городе, если говорить, более глобально, скажем так, в обществе потребления. Особенно сильно одиночество проявляется, когда нет понимания в семье, сложно найти друзей. И это состояние современного человека, который мешает получать от жизни удовольствие, а среди подростков нередко приводит к печальным последствиям. Что делают общественные организации, специалисты, чтобы предупредить вот эти самые негативные последствия? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня Екатерина Асонова, педагог, сотрудник Московского гуманитарного педагогического института, Елена Врона, психиатр, психотерапевт, член правления общественной организации Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Ирина Михайловская, сотрудник наркологического диспансера номер 3, и Евгения Ильконина, специалист по корпоративной культуре и обучению персонала. Итак, Елена Моисеевна, я, честно говоря, считала социальные наклонности, они больше распространены среди подростков, потому что, понятно, кризисный возраст, сложные там взаимоотношения в семье, а чтобы среди пожилых людей наблюдались случаи суицида, мне казалось, это менее распространенные такие случаи. Оказалось, нет.
Известно, что на протяжении жизни человека наблюдается два пика суицидальной активности, за такие канцеляризмы, простите меня. Первый пик – это подростковый возраст, и все то, что с этим связано, вы описали в двух словах. И второй пик – это старческий возраст. И нужно сказать, что и подростки, и старики совершают самоубийство и в бедных странах, и в богатых странах, совершенно независимо от социального положения. И это и подростки, живущие в семье, и подростки, предоставленные себе, это старики, порученные государству, и живущие в лоне семьи. Поскольку подталкивает и тех, и других к роковому решению зачастую не фактическое одиночество, а ощущение своего одиночества даже среди близких.
То есть внутреннее состояние, а не какие-то внешние.
Это самое главное. Чаще всего это связано с тем, что есть ощущение, что возникает дефект, изъян коммуникации, когда меня понимают совершенно с точностью до наоборот, или вовсе не понимают. При этом для подростков это вещь совершенно заурядная и носит специальное название алекситимии, когда у человека не хватает слов для того, чтобы изъяснить свои чувства, для того, чтобы их отреагировать и выразить. И возникает в связи с этим ощущение своей полной изолированности, никому не нужной. И со стариками, как это ни удивительно, происходит то же самое. Больше того, должна вам сказать, что наблюдающаяся в мире сейчас повсеместно тенденция к увеличению количества суицидов, в моем, так сказать, понимании, в большой степени связана с тем, что успехи медицины выражаются в том, что увеличивается продолжительность жизни. И в населении стариков становится больше. И вот эти старики, даже когда они физически вполне здоровы, совершают суицидальные попытки. И в большой степени вот эта общая тенденция неуклонного возрастания количества суицидов, она в большой степени связана с тем, что стариков в населении делается все больше и больше.
К сожалению, официальной статистики нету, по старикам, потому что если подростков хоть как-то пытаются обобщить...
Почему? Она есть, просто в официальной статистике
не разделяют,
да? Нету такой тонкой градации. Там, например, ребенок это от 0 до 18. Мы прекрасно понимаем, что 1 год и 14 – это совсем разное. Более того, мы отлично понимаем, что 15 и 18 – это совсем разное. И дальше, по-моему, в таблице статистических, я могу здесь ошибаться, могу этого не знать точно, но там очень-очень длинный шаг, по-моему, это каждые 10 лет. Вот так.
Интересно было бы посмотреть разницу. Мне кажется, что с пожилыми людьми они и реже обращаются за такой подобной
помощью. Они, может быть,
и
реже обращаются, это правда.
Работать.
Но, с другой стороны, если мы представим себе жизнь в виде кольца, это не метафора, это так и есть, то мы прекрасно понимаем, что приближаясь к концу жизни, мы на самом деле приближаемся к ее началу. И старики все больше и больше делаются похожи
на детей, да?
На детей. И по своему жизненному восприятию, и по своей жизненной роли, и по своему месту в семье. Да, потому что это в семье очень часто старики оказываются дочерёнными, усыновленными собственными детьми. И оказываются такими же бесправными, как маленькие дети. Ну, и так далее, и так далее. Здесь возникает масса переживаний, не всегда адекватных, но нередко очень мучительных.
По поводу взрослых я хотела к Ирине Михайловской обратиться. Вы же со взрослыми работаете, наркологический диспансер. А какое место занимают ощущения вот этого одиночества среди вот тех людей, с которыми вы работаете в наркологическом диспансере?
Елена Моисеевна начала говорить об алекситимии, то есть о таком эмоциональном непонимании друг другом, и это может происходить достаточно рано, и это основная проблема в наркологии, потому что, как правило, если есть зависимый человек, если мы говорим о наркологии, то около зависимого всегда существуют те близкие, которые за ним начинают наблюдать, о нем начинают заботиться и, как правило, не дают ему возможности самому проявиться. То есть такая, с одной стороны, опека, и с другой стороны, такая некая эмоциональная глухота между близкими людьми, между родителями и детьми, да, родителями или зависимым, да, женой и мужем.
То есть отсутствие взаимопонимания.
Отсутствие взаимопонимания. Да, и если мы говорим об отсутствии взаимопонимания, то мы, в общем-то, говорим об одиночестве. И здесь есть такое представление о том, что одиночество может быть для этих людей и хорошо, потому что если они в какой-то момент поймут, что они одиноки и что их жизнь зависит от них, у них есть следующий шаг, как бы взять ответственность за свою жизнь. И тогда есть возможность посмотреть на себя, это очень страшно, и можно столкнуться с какими-то очень негативными моментами своей жизни, с одной стороны, но с другой стороны, есть возможность пройти дальше и не быть уже одиноким. Потому что, когда берешь ответственность за свою жизнь, то возникает другое состояние сознания.
Книжки помогают не чувствовать себя одинокими. Да, Екатерина, вы же у нас специалист по детскому чтению.
Нет, я как раз подумала не о том, что они помогают не быть одиноким, а о том, что современные книжки сейчас, вот только вчера с детьми вместе разглядывали очень интересную книжку испанскую, автор Тасиес. Называется она «Украденные имена». Может быть, немножко странно звучит, но речь идет о жестоком обращении в школе.
О школьном насилии, да.
Причем о насилии, коту. И эти книжки нам нужны именно для того, чтобы вот этой проблемы непонимания не было. А для того, чтобы ее не было, мы должны сначала о ней научиться говорить. То есть научиться на бытовом уровне о ней говорить. Мы же, как правило, воспринимаем это как общее место. Дети жестокие, как общее место вообще, что в коллективе обязательно есть лидер, обязательно есть, ну, соответственно, аутсайдер. И никто не пытается эту ситуацию действительно всерьез обсуждать и каким-то образом к ней отнестись, ну, на таком же бытовом уровне. То есть, ну, это может быть по-другому. И за свои учительские годы я, в общем, в каждом классе действительно видела такого вот ребенка, и я понимала, что у меня нет механизмов, да, технологий каких-то, инструментов, которые бы мне, как учителю, как взрослому человеку, позволяли бы вмешаться в эту ситуацию, но в то же время ее не ухудшить, а и не улучшить, а вот как-то изменить, сделать ее какой-то другой. То есть, как бы, как правило, этот ребенок, он действительно и меня чем-то раздражает, как учителя, и я не могу выйти из этой ситуации. То есть я тоже в эту ситуацию втянута, да. Это очень серьезная проблема. Вот такая книжка, я просто вот перекидывала на себя, что я бы пришла с такой книжкой. Это книжка-картинка. Она состоит из картинок-литографий, очень эмоционально очень мощных, очень насыщенных. И как раз на минимум текста. И это очень хорошо. Это очень хорошо. И вот я представила, что я приду в 7, 8, 9 класс с такой книжкой и буду рассматривать эти картинки. И я смогу обсудить, что чувствует не вовлеченные в эту ситуацию зрители. Что чувствует этот мальчик? А книжка написана от лица мальчика, именно вот мальчика, который вот попал в такую ситуацию.
Елена Моисеевна, да. Я насчет механизмов того, как вот, да, Екатерина, например, вот в подобной ситуации действует, спрошу вас чуть-чуть попозже, потому что мы еще не подключили Евгения Ильковина к нашему разговору. Кать, вы говорили про то, что в каждом коллективе есть аутсайдеры, лидеры.
В школьном,
да.
Детском, одновозрастном.
Я хочу как раз спросить про взрослый коллектив. Вы же специалист по корпоративной культуре. Во взрослом коллективе какие существуют особенности, какие взаимоотношения? Может быть, все-таки во взрослом коллективе по-другому строятся отношения?
Вы знаете, я думаю, что взрослый коллектив в данном контексте, он ничем не отличается от того, о чем говорили о стариках, о детках, о подростках. Все то же самое, есть и аутсайдеры, есть и лидеры, только здесь мы сталкиваемся вот с чем. Если говоря о детях, у нас все-таки существуют педагоги, психологи, которые работают с детьми, и грамотные педагоги, родители, опять же, да, социально ответственные лица, они могут помочь детям. Могут не помочь, конечно же. Если мы говорим о стариках, то, ну, дай бог, если у них есть близкие, которые могут им помочь, да, обратиться к тем или иным специалистам.
А если одинокие старики, то
ну, здесь они так уже и называются, одинокие старики. То если мы говорим о людях половозрелых, да, о людях среднего возраста, если мы говорим о работе в коллективе, в коммерческой компании, в государственной компании, неважно где, задача работодателя ни в коей мере не является комфорт работников. Задача работодателя является повышение эффективности труда, повышение производства. Все, о чем мы здесь можем говорить. Поэтому аспект личного ощущения себя в коллективе остается на откуп самому сотруднику. Здесь больше нет.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Мы сегодня говорим об одиночестве подростков, и не только подростков, но и взрослых. В гостях у меня Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, сотрудник Московского гуманитарного педагогического института, Елена Врона, член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Ирина Михайловская, сотрудник наркологического диспансера номер 3, а также Евгения Ильконина, специалист по корпоративной культуре. Елена Моисеевна, когда Евгения Ильконина говорила про то, для работодателя, что важно больше, комфорт сотрудников или результативность, я вспомнила про самоубийство в огромных компаниях, которые производили автомашины. Там буквально вот несколько один за другим сотрудники там выпрыгивали из окон, кончали жизнь самоубийством. И в итоге работодатель вынужден был пойти на то, чтобы создать какую-то вот определенную программу, потому что уже было приковано общественное внимание к этой проблеме. Работодателю ничего не оставалось делать.
Ну, я думаю, что продвинутый работодатель отлично понимает, что производительность труда и эффективность труда напрямую зависит от психологического комфорта. И если он хоть чуть-чуть способен заглянуть вперед, а не настроен схватить и убежать, то он, конечно, будет тратить средства и ресурсы на то, чтобы вот этот психологический комфорт с помощью профессионалов организовывать и над этим думать.
То есть корпоративные нужны корпоративы вообще?
Безусловно, корпоративы или что-то другое. То, что организация группового взаимодействия в рабочем коллективе – это очень важная вещь. Люди, владеющие большими бизнесами, очень хорошо понимают. Другое дело, что это требует на самом деле затраты внимания. И совсем не все хотят эти силы и ресурсы тратить. Но тогда возникает вот такая ситуация, которую вы описываете, потому что, как видно здесь, были либо неадекватными нагрузки, либо нереалистичными ожидания от работников, либо слишком жестко организованное соперничество. Вот так просто вот я навскидку могу только вот перечислить несколько таких вот вещей, которые могли бы создать ситуацию, в которой суицидоопасные переживания у людей могли возникать. Не говоря уже были просто перегрузки. И эти перегрузки способствуют тому, что человек делается менее выносливым. Но я хочу уцепиться за то, что когда вы обсудили, как незавидна судьба одиноких стариков. Одиноких стариков, у кого никого нет. Но здесь необходимо сделать оговорку, что судьба этих людей трагична в таких бедных странах, как Россия. В странах, которые устроены иначе, одинокие, так называемые одинокие старики, организуют разного рода сообщества. Для организации этих сообществ существует прекрасно устроенная инфраструктура. При этом, вот я знакома с тем, как устроены старческие дома в Голландии, например, и люди совершенно разного уровня благосостояния. Они могут иметь либо квартиру, либо комнату, либо палату, но при этом это городки. Это городки, в которых хорошо расположены, которые обеспечены медицинской помощью. И для семьи не является социальным фиаско поместить своих родственников в такой старческий дом. Это естественно и нормально. Ведь здесь, понимаете ли, как вот у моей собаки очень строгий ветеринар, который чрезвычайно против того, например, чтобы собаку оставить на передержку, если уезжаешь, а надо не уезжать. И он мне очень строго сказал, да, говорит, сначала собаку на передержку, а потом родителей в дом престарелых. Вот это вот совершенно так железный русский взгляд.
Ну, учитывая российские дома именно, для престарелых, понятно, именно, да. Все это звучит как именно, наказание, а не именно, как радость.
Именно.
Да,
но все-таки нужно помнить, конечно, мне кажется, и о том, что даже когда сильно немолодой человек остается в семье, он нередко чувствует себя абсолютно никому не нужным и абсолютно одиноким. Про это я очень люблю вспоминать сказочку Льва Николаевича Толстого про мальчика, который...
С дедушкой.
С дедушкой, Чурочка. Который чашечку деревянную вырезает, и отец ему говорит, ты что делаешь? Он говорит, я чашечку вырезаю, чтобы было мне из чего тебя кормить. За печкой, как ты сейчас дедушку кормишь. Это не вредно помнить.
Да, я вспомнила еще вот фразу, что вот когда вот дедуля у тебя выпадут все зубы, не буду я за тебя жевать, мы оттуда же.
Да,
по
да.
поводу книжек, Екатерина, да, у нас есть не только Толстого книжки, но и довольно сложные книжки для понимания. Просто вот как-то мы переключились на школьное насилие, а есть же еще книжки по одиночеству, совершенно другие. Вот «Крокодил под кроватью», например.
Да,
и это какое-то одиночество совершенно вот какое-то вот другое. Ну вот о человеке в большом
да,
городе.
Да, на другом понимании одиночества. История, ну, для тех, кто не знает, очень коротко. Если молодому человеку однажды показалось, что кто-то есть под его кроватью, оказалось, что это крокодил. И он сначала позвонил в зоопарк, чтобы узнать, не сбежал ли оттуда крокодил. Потом он позвал своего друга-мясника, решив, что это единственный, кто ему может помочь в этой ситуации. И когда товарищ пришел, он сказал, у тебя ничего нет под кроватью. То разворачивается эта история молодого человека, работающего в офисе, и который не может найти контакта, у которого нет близких связей, который действительно одинок. И это очень большая проблема. Он начинает лечиться от депрессии. Антидепрессанты приводят к тому, что ну, крокодил становится только больше. Крокодил съел уже всю обувь. И в какой-то момент... Ну, так как книжка адресована детям, этим подросткам, как она...
А главный герой взрослый ведь?
Да, да, да. В
том, а книга адресована подросткам?
Она адресована подросткам, потому что она как раз о поиске вот этого языка. Она адресована, то есть немножечко забегаем вперед, да, зону ближайшего такого вот представления о том, что тебя ждет. И в один прекрасный момент его проведать приходит та самая девушка, но которую он, наверное, не мог мечтать, что она придет его проведать. И он набирается храбрости и рассказывает ей про крокодила, на что она совершенно спокойно ему говорит о том, что у нее тоже есть свой крокодил под кроватью. Только питается он не ботинками, а там украшениями, по-моему. И мы когда с Мариасун, вот она приезжала на последнюю книжную выставку, автор этой книжки, на последнюю книжную выставку она приезжала. И мы когда с ней обсуждали, знаете, у меня родилась такая аналогия, она ее подтвердила. Вот в русском языке есть такое выражение «скелет в шкафу».
«Скелет в шкафу», да.
Что
да.
вот это вот явление можно обозначить теперь вот этим, вот, вот это мифом, что у каждого из нас есть свой крокодил под кроватью. Детские книги. Книги, они Спасибо. Очень часто об этом, как и взрослые книги.
Хорошо, но... а как найти вот эту вот грань между детской фантазией, которая...
А
вот,
надо найти.
Например, здесь ну вот смотрите, картина, есть «Я», допустим, та же книжка, да, есть да, «Я, да. волк и шоколадка».
Да.
Про мальчика, у которого в шкафу, кстати, да, к вопросу.
Который приютил в шкафу.
Да, волка. И она абсолютно, да, вот такая вот очень позитивная. Есть ли вот эта грань, нужно ли ее находить между тем, что ребенок просто фантазирует, и ребенок фантазирует от того, что ему одиноко?
Ну вот, вы знаете, если позволено мне будет сказать, во-первых, про... Да, про переживания такого рода. Есть замечательный рассказ у Селлинджера, да, который называется «Лапа растяпа», про воображаемого друга, который у маленькой девочки был, и она спала так, чтобы ему хватало места, и свеживалась это все время с кровати задницы, а мама очень сердилась на нее.
Селлинджер Бомб все книги практически об одиночестве, над пропастью
Варшавы. Он сам очень аутичный человек, да, ему он... эти переживания знакомы, конечно, безусловно. Но это вообще, так сказать, переживания, которые... свойственны возрасту.
Вы имеете в виду подростковый возраст? Или какой возраст?
Взросление.
Что Селлинджер это в течение всей жизни.
Да, было. Это возраст социализации, на самом деле. Есть же люди, которые так подростками остаются на старости. Это проблема незрелости коммуникации.
Да. Вы знаете, я о чем подумала. Вот вы говорите проблема, я сейчас подумала о том, что это не только проблема, но это на самом деле некая необходимость на этапах взросления.
Я необходимость какая?
В одиночестве.
Главное, чтобы она не была, наверное, болезненной, какой человек воспринимает. Да, вот мы с Екатериной до эфира шутили о том, что вот нам бы побыть в одиночестве немного, и было бы просто счастье. Но это, наверное, многодетных матерей
всех удел. Может быть, немножко надо разделить грань между уединением, то есть каждому человеку свойственно нужно иногда побыть в уединении для того, чтобы что-то
осмыслить. Но я даже не об этом.
Об одиночестве, когда это уже не в радость, потому что если у человека хорошо с коммуникацией, и вокруг много людей, много близких, в какой-то момент, если там все разъехались, дети уехали в лагерь, близкие уехали куда-то на дачу, и человек один, то, как правило, это в радость. Да? Вот такое уединение, чтобы делать все, что хочешь.
Но по-разному. Да? Несколько дней может быть радости,
Но если никого нет, если есть такой дефицит в общении, и одиночество, оно начинает как бы тяготить. А с другой стороны, у каждого есть свое одиночество. Когда вот Катя говорила о том, что девушка пришла и сказала о том, что и у меня есть крокодил, у каждого человека есть свое одиночество. Это часть нашей жизни тоже. Точно так же, как смерть – часть нашей жизни. Мы никуда от нее не денемся. И чем больше человек понимает, насколько он ее принимает, а не бежит от нее, да, настолько он и ответственный начинает быть за свои какие-то поступки, вещи, события.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Об одиночестве у детей и взрослых я беседую с психологом-суицидологом Еленой Врона, кандидатом педагогических наук Екатериной Асоновой, наркологом Ириной Михайловской и специалистом по корпоративной культуре и управлению персоналом Евгенией Ильхониной. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии сотрудник полиции застрелил коллегу из табельного оружия. По сообщению республиканского МВД, убийство было совершено в ходе бытовой ссоры между полицейскими в одном из частных домов селения Долакова. В Кемеровской области месяц поисков двух горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте Киселевская, не дал результатов. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС России, с начала спасательных работ очищены от глины более 70 метров. В выработке ведутся работы по ее укреплению. В Татарстане специалисты готовятся к операции по подъему теплохода «Булгари», затонувшего 10 июля на Волге. 15 человек остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются в акватории и на береговых линиях. В Нижнем Новгороде сторонники КПРФ устроили массовое шествие с участием до 1500 человек. В городе сегодня проходит первый сбор народного ополчения, которое создают коммунисты в преддверии выборов, противовес Общероссийскому народному фронту Владимира Путина. Учредители немецкой премии «Квадриго» объявили, что отказываются от намерение вручить ее в этом году российскому премьер-министру Владимиру Путину. По словам учредителя, в последнее время в адрес Путина со стороны СМИ и политиков звучат критика и сомнения в его приверженности демократии. В Грузии следователям, как сообщается, удалось получить признание в шпионаже всех подозреваемых фоторепортеров. Адвокат фотографа Георгий Абдаладзе сообщил сегодня журналистам, что его подзащитный больше не настаивает на своей невиновности. В Абхазии премьер-министр Сергей Шамбо подал заявление в Центр избирком на участие в выборах президента самопровозглашенной республики. Кроме Шамбо, выдвинуты еще две кандидатуры – действующий вице-президент Александр Анквап и лидер оппозиции Рауль Хаджимба. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон осудила очередные задержание в Беларуси участников акции молчаливого протеста против политики президента этой страны Александра Лукашенко.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Об одиночестве, как о постоянном спутнике современного человека, я продолжаю беседовать с психологом-суицидологом, членом правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов Еленой Врона, сотрудником Московского гуманитарного педагогического института, кандидатом педагогических наук Екатериной Асоновой, сотрудником наркологического диспансера номер 3 в Москве Ириной Михайловской и специалистом по корпоративной культуре и управлению персоналом Евгении Илькониной. Остановились мы в первой части передачи на книгах об одиночестве, в которых главные герои рассказывают о своих скелетах в шкафу, или, другими словами, словами современно известной испанской писательницы Мариасун Ланде, у каждого человека живут свои крокодилы под кроватью. Много знаний человек может почерпнуть из литературы. Главное, наверное, на мой взгляд, в подобных случаях, что помогает одиноким людям, это сопереживание, возможность увидеть, что они в своих эмоциях, особенных психологических состояниях, не столь одиноки, как им казалось. Но сейчас я хочу затронуть тему последствий этого самого одиночества. Про суициды мы поговорили. Часто одинокие люди начинают искусственно заполнять пространство внутри себя средствами, которые помогают забыться. Алкоголь, наркотики, и очень в этом преуспевает. Ирина Михайловская, у меня к вам вопрос как к наркологу. Кстати, о крокодилах под кроватью.
Про скелетов в шкафу. Вот к вам взрослые приходят с какими крокодилами под кроватью?
Как правило, люди приходят, не понимая, что с ними происходит. И первая задача, которая возникает у специалистов, которые с этим сталкиваются, это о том, чтобы человек признал, что с ним что-то не так.
Но если он пришел, он же уже, наверное, признает или нет, или его могли привести?
Правило, они приходят, потому что есть физическая составляющая. Им плохо, есть физическое недомогание. И люди, как правило, на этом фиксируются. А на том, что у них... Они, как правило, говорят, нет, я могу, там, вот мне сейчас плохо, но я выйду, и вот с этим справлюсь. И они забывают о том, что... То есть не хотят видеть того, что справиться очень сложно. И без поддержки такой вот специалистов практически справиться нельзя, если это уже заболевание. Поэтому вот этот взгляд о том, что... Нет, все в порядке, у меня все в порядке. У меня одиночество, но это я за него не отвечаю, да. И я буду смотреть там на других и винить других в том, что у меня там вот такие проблемы, у меня такие проблемы, что я пью, потому что жена ко мне плохо отнеслась, да, или там ребенок меня не уважил. А при этом то, что вот у меня есть пространство, да, за которое отвечаю только я. И за свою болезнь тоже. Вот в этом, пожалуй, есть проблема. И если говорить об одиночестве, то вот момент того, чтобы остаться самим собой и посмотреть на себя, это одна из самых важных проблем, если говорить об этом.
Вы сказали про болезнь. Вот в народе, в России бытует мнение, что алкоголизм неизлечим.
Есть понятие хроническое заболевание, и есть понятие ремиссии. Да, вот ремиссия может длиться столько, сколько человек занимается своей вот этой проблемой. То есть он, опять же, должен понимать, что он находится с этой проблемой, и ей уделять внимание. И это не важно, мужчина это делает или женщина.
А желательно обратиться в более раннем возрасте, Елена Моисеевна, вот если мы работаем с подростками.
Да, считается, что у подростков зависимость формируется скорее. С другой стороны, у подростков есть такое свойство, которое определяется словами «сенсорная жажда», когда есть невероятное любопытство к жизни, когда есть страстное стремление расширять свой жизненный опыт во все стороны,
да, все попробовать.
И попробовать абсолютно все. И нередко бывает так, что эта проба буквально однократная вот играет совершенно роковую роль, поскольку ферментная система у всех разная. И действительно, есть такие счастливцы, которые всю жизнь, так сказать, ухитряются оставаться просто бытовыми пьяницами, но не делаются алкоголиками.
Пробуют.
Да? Есть так устроенные люди. А есть люди, кто устроен иначе. Это биохимическая система, ферментная система организма, которых устроена так, что на токсические влияния алкоголя оказываются очень чувствительными. И подростки действительно делаются зависимыми скорее, чем взрослые. Еще и потому, что у взрослых все-таки шире поле деятельности, потому что можно как-то, ну, чем-то заполнить свою жизнь. А подростки нередко жизнь ведут совершенно пустую.
Чем не сформированную.
Совсем. И они еще просто и не умеют находить интерес в жизни. Они совсем, как правило, в большом количестве лишены мотивации какой бы то ни было деятельности. И страстное стремление получать удовольствие и расширять свой жизненный опыт.
Но, может быть, для взрослых она кажется пустой, для них она кажется насыщена просто вот событиями, взаимоотношениями, личными, какими-то
трагедиями. Это правда, это нередко, никого не обижаем, но это нередко действительно имитация деятельности, потому что она не способствует развитию. Вот как. А деятельность осмыслена тогда, когда она хоть немножко, но развивает, сколько бы тебе лет не было, И тогда ты, так сказать, занят своей профессиональной деятельностью и при этом не теряешь к ней интереса. У тебя есть какие-то другие занятия в жизни, и они тебя, так сказать, увлекают и наполняют, составляют содержание твоей жизни нередко. И вот быть занятым, уметь быть занятым, хотеть быть занятым, это просто, ну, почти что лекарство от всех душевных болезней. На мой взгляд, так.
А как это сформировать? А у подростка, у ребенка?
Вот, вы знаете, считается, что сформировать это можно только в самом раннем детском возрасте. Этим нужно заниматься с самого раннего возраста.
Екатерина, вот видели ли вы подростков как бы таких двух типов, очень условно я говорю?
Да, вот социализации, да, мы говорили. Вот критерии успешности социализации на данном этапе успешна. В том случае, если у человека есть какая-то форма самореализации. Он чувствует, что он себя реализует. То есть его деятельность произвольна и продуктивна. У подростков это бывает. В том случае, если у них достаточно гармоничные отношения с неким социально значимым взрослым, который дает подтверждение продуктивности той деятельности, которую у него... То есть есть социально значимое лицо. Это может быть и даже ровесник-товарищ. У Смоката есть совершенно замечательные книжки.
Посвященные
этому. Акамо, Даниэля Пинак. Несколько книжечек маленьких. О, мальчики по имени Камо. Камо и я, операция «Вавилон». Там речь именно о такой деятельности. То есть, казалось бы, это деятельность учащихся, там то они изучают своих родителей, там они с ними меняются местами, то они там изучают учителей, которые будут их учить в 5-м классе. Но это всегда деятельность, которая получает некое подтверждение, некое социально значимое. Но социум имеется в виду достаточно ограниченный. Там мама, папа это могут, может быть, товарищ. Но она должна быть продуктивна, позитивна и вот кем-то оценена. Тогда подросток себя чувствует вот достаточно адекватно.
Какая продуктивная деятельность среди взрослых, вот когда вы устраиваете корпоративы? Очень часто вот ощущение, ну вот у меня часто было, что корпоратив – это такое вот пустое времяпрепровождение. Я понимаю сейчас, что для комфорта сотрудников, может быть, это действительно надо устраивать подобные вещи специально, но, может быть, сотрудники сами с кем хотят, с тем и встречаются за стенами. Сами корпоративы, они что-то вот предлагают этому времяпрепровождению? Потому что, кстати, вот употреблять вот те самые спиртные напитки на корпоративных вот этих вот мероприятиях очень даже принято.
Конечно.
Вы знаете, все
как-то
очень...
Как-то это все взаимосвязано.
Взаимосвязано. Все очень по-разному. Я просто хочу зацепиться здесь. Я подойду к корпоративу, да, может быть, через...
Через что?
Через то, о чем говорила Елена Моисеевна, о том, что на самом деле людей объединяет общая деятельность. А зачастую в компаниях у нас очень сильна конкурентная среда. И в тех компаниях, где производительность построена на конкуренции, в этих компаниях и корпоративы проходят скорее как ярмарка тщеславия. Бегание в мешках и перетягивание каната ни к какому объединению, как показывает практика, не приводят. И, в общем-то, те методы, которые взяты, наверное, из такого теплого, хорошего, замечательного, богатого Запада, они у нас пришли очень искусственно. Потому что традиция собираться маленьким коллективом по каким-то поводам, день рождения, 8 марта, не знаю, что угодно, они всегда были, всегда в тесноте, да не в обиде, люди собирались. Такие корпоративы были. И работодатель, кстати, не тратил ни копейки денег. Сейчас достаточно большие бюджеты отваливаются на то, о чем я сказала, на ярмарку тщеславия, где в лучшем случае люди могут разбиться на какие-то кучки, где-то побеседовать, но, к сожалению, в очень многих компаниях не... Во всяком случае, я говорю сейчас о тех компаниях, где я работала, да?
На каких компаниях вы работали?
Ну, давайте я потом об этом скажу, чтобы это не прозвучало как реклама, да?
Или наоборот.
Или наоборот, антиреклама, да.
Но очень часто... во многих компаниях работали?
Если мы говорим о коммерческих больших компаниях, да, то это одна очень большая компания, авиаперевозчик. На том этапе, когда я работала, было порядка 5000 человек. Еще одна компания, небольшая компания, занимающаяся компьютерной программой некой, да, продажей и поддержкой. Небольшая компания, человек около 500. Вот как раз там была самая конкурентная среда. И, на мой взгляд, самая большая степень одиночества людей была в этой компании, несмотря на то, что средний возраст был, максимум лет 25 у сотрудников. Более одиноких людей я не встречала. Это была молодежь. И, кстати, там как раз все корпоративы кончались очень такими страшными пьянками с вызовами скорой помощи, милиции и так далее. И другие компании, да, но я скажу так, что из многих этих компаний, пожалуй, самый удачный опыт в проведении корпоративов и вообще с точки зрения комфорта сотрудников, если мы говорим, то это замечательная мебельная компания, в которой я работала, в которой все было построено на наставничестве. И когда новый сотрудник попадал в компанию, он попадал в среду поддерживающую, очень гуманистическую. И корпоративы, которые проводились в этой компании, они были нацелены не на сотрудников, праздник ради сотрудников внутри компании, а они проводились для тех, кто продавал продукцию мебельной фабрики. И тогда сотрудники были объединены общей целью. Они хотели показать себя с лучшей стороны перед своими продавцами. И было некое объединение. И праздники проходили замечательно на ура, без прыгание в мешках, это были в основном капустники. А все другие компании, в которых я работала, да, с которыми я сталкивалась, и опять же разговаривая со своими друзьями, знакомыми, коллегами из других коммерческих и государственных компаний, людей собирают, но общей цели нет. И работая в одной компании, был такой замечательный, на мой взгляд, курьезный случай. В конце мероприятия заиграл гимн компании. В центре зала сидел генералитет компании, высшее руководство и владельцы компании крупной, крупного авиаперевозчика российского. Заиграл гимн компании, все сидят, слушают. И вдруг по залу понеслась руководитель департамента персонала. Она стала махать руками, кричать: «Вставайте, вставайте, гимн же исполняют!» Добежав до меня, она сказала: «Ты что сидишь? Ну-ка, беги по залу, поднимай всех!» Мне стало так стыдно за эту ситуацию, потому что, ребят, извините, о какой цели, о каком единении, комфорте сотрудников мы говорим, когда генералитет сидит под гимн компании, слушая гимн компании, а руководитель отдела персонала бегает и поднимает. Здесь, мне кажется, комментарий излишний.
Елена Моисеевна, у меня вообще ощущение какое-то вот от того в компаниях, когда существуют гимны, когда генералитет...
Это же слепок
советского
нашего общества.
Какого общества? Советского, российского или вот...
Российского сегодняшнего. Этот генералитет сидит, все стоят,
Ну так вот, ну, у человека есть возможность не работать вот в подобных структурах. Есть право выбора?
Нету права выбора. Потому что есть, ну, так сказать, вынужденная необходимость.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Об одиночестве у детей и взрослых я беседую с психологом-суицидологом, членом правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов Еленой Врона, сотрудником Московского гуманитарного педагогического института, кандидатом педагогических наук Екатериной Асоновой, Ириной Михайловской, сотрудницей наркологического диспансера номер 3 в Москве, и Евгенией Илькониной, специалистом по корпоративной культуре и управлению персоналом. Мы прервались на описании корпоративных мероприятий, копирующих структуру российской, а в недавнем прошлом и советской вертикали власти. Елена Моисеевна, а вы хотели вернуться к разговору о школьном одиночестве или об одиночестве взрослых на работе, или об одиночестве стариков в семье?
Можно я чуть-чуть вернусь к своему возрасту? Мне здесь очень
какому?
Хотелось.
Старикам или подросткам?
Нет, подросткам. Мне здесь хотелось зацепиться за ту проблему, о которой Катя говорила, о буллинге, о травле школьной. Когда мы говорили о том, что одиночество может быть целительным, и к одиночеству очень часто приходится и хочется стремиться, и хочется, чтобы тебя оставили в покое хотя бы иногда.
Ирина, об уединении говорила.
Да,
там
да.
Усилие, которое на самом деле нами не воспринимается как проблема. Это вот самое уникальное. Я просто вот вчера пыталась написать педагогическое досье на эту книжку, и книжку испанскую, автор Тарсиес, я действительно поняла, что мы никогда не обсуждаем эту проблематику, что может в коллективе быть изгой некий ребенок, который находится, ну, в таком вакууме, то есть он как бы внутри коллектива, и вроде как есть некие связи с одноклассниками, но связь заключается в том, что его кто-то пнёт, кто-то пальцем покажет, кто-то над ним смеется, кто-то ему там тетрадку помнёт. То есть как в книжке в этой написано, если я вижу, что по раздевалке летают брюки, то я точно знаю, что это брюки мои.
Елена Моисеевна, а
ну вот нужно сказать, что когда возникает такая ситуация в школе, когда ребенка травят, то очень часто родители решают, что нет другого способа выйти из этого положения, как ребенка из этой ситуации изъять.
Забрать
тем
в другую
более,
школу,
да, да, не обязательно в другую школу. Нет, тем более, что сегодняшние это такая сложная проблема. Не зря Катя говорила, что рычагов нет, инструментов нет, все
непонятно, что делать.
Ситуация взрослые. Нездоровая. А сегодняшний закон об образовании дает очень широкие возможности для иных форматов обучения, скажем так. И если раньше, еще лет 10 назад, вот разговор с родителями о том, что ребенок будет на так называемом индивидуальном обучении, вызывал ужас в глазах, потому что это значит, что ребенок стигматизирован, у ребенка ярлык, он больной, поэтому он сидит дома. Сейчас к этому относятся очень спокойно. И очень часто родители полагают, что это единственный способ разрешения проблемы. А на самом деле это решение носит чисто тактический характер. А стратегически, конечно, это более сложно, более утомительно. Но если твой ребенок отличается от других, если ты думаешь, что он может оказаться объектом вот такого буллинга, то нужно ему обеспечить возможность уметь что-нибудь такое, что не умеют другие. Или, например, чтобы он имел какое-то увлечение, который может быть интересен другим. Нередко эта проблема решается очень просто, потому что если это такой ботаник очкастый, так он просто у него все списывают. И нужно его настроить на то, что помочь товарищам – это очень даже и неплохо. И думать о том, как нужно попытаться его интегрировать все-таки. И помнить о том, что, конечно, так сказать, насилие – это, ну, так сказать, есть насилие, есть жертва насилия. Но жертва нередко это насилие провоцирует. И нужно думать о том, а что происходит в этом взаимодействии, И что происходит с твоим ребенком, чем он провоцирует такое поведение? Проще всего его изъять из этой ситуации и поместить его в эту целительную, в кавычках, изоляцию.
А может быть, просто его забрать из этой школы, поместить в другую школу, но возможно, при этом работая со специалистом, если там ситуация возможно, уже критическая.
Ну, возможно, всё-таки. Возможно. Но одну школу на другую. Может быть, с меньшим наполнением класса, может быть, с другой атмосферой в школе. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Где интересы ребенка будут совпадать с интересами его окружающих. Как всякое стратегическое решение, оно более сложное, более, ну, более ресурсно-затратное, чем тактическое решение. Ну, вот. И поэтому, конечно, ну, так сказать, насилие в школе было и будет. Насилие в детской среде, насилие со стороны учителей в отношении детей и со стороны детей в отношении учителей.
Мы так много говорим о школьном насилии, что я обещаю в одной из ближайших передач посвятить насилию.
Ну вот, ну вот, во всяком случае, это то, что способствует одиночеству, безусловно. Но, на мой взгляд, это не фатально. Это не фатально. Во всяком случае, нужно пытаться искать возможности для интеграции, потому что жизнь такая длинная, и ну, всю жизнь просто за компьютером не просидишь. Вот в чем дело. Хотя, конечно, виртуальный мир, он безопасный мир, это правда.
Виртуальный мир очень опасный.
Он безлюдный.
Там и те самые школьные насильники встречаются очень часто, я вас уверяю.
Помните, когда вы говорили о наркотиках, о том, что вот может быть им там хорошо. Нет, может быть им там хорошо, может быть у них какая-то такая вот действительно насыщенная жизнь, она вся внешняя. Она вся абсолютно внешняя, там нет никакой внутренней жизни. И как раз вот это право выбора, оно и сводится к тому, что вот насколько человек начинает жить внутренней жизнью, и тогда ему действительно понадобится некое одиночество, некое такое уединение для того, чтобы понять, чего на самом деле ему хочется в жизни, да, и куда хочется двигаться, и какую ответственность он за это берет. Либо его право оставаться в том, что он есть, и тогда ему будут навязываться, и у него и будет ощущение, что вокруг очень много событий, людей и так далее, но связи вот этой вот внутренней не случится. Если мы говорим вот о этих корпоративах, вот я, слушая Евгению, думала о том, что когда она описывала какие-то вот явления, что там нет никакой творческой жизни, творческой работы. То есть что-то предлагается, и это совершенно внешняя такая пустая...
Репродуктивная. А, слушайте, они могут отказываться от корпоратива вообще, сотрудники? Интересно, это их насильно сгоняют? Потому что если у человека есть право выбора, вот он говорит, да не хочу я ходить на эти корпоративы.
По-разному, по-разному. Вот как раз то, что Марина сказала, и я упоминала мебельную компанию московскую, где присутствовал элемент творчества. Туда рвались на корпоратив, раздавали приглашение не всем, и народ стоял в очереди и кричал, если кто-то заболеет, не сможет, дайте билетик мне.
А вот она конкуренция.
Ну, здесь, да, немножечко
между прочим.
А есть компании, ну, например, вот на работе у моего мужа всех сгоняли, не дай бог ты не придешь без автомобилей, потому что мы везем за город, все сели в автобусы, оттуда самостоятельно не уедешь, не дай бог ты не придешь, руководитель ходит и смотрит, так, кто это откосил? Ну, представляете, с каким настроением люди едут на такие корпоративы? Никакого. Вы знаете, о позитивном, если говорить, о коллективной такой деятельности, опять же, в одной из компаний мы занимались очень серьезно с коллегами проектами, связанными с благотворительностью. Мы помогали детским домам и очень серьезно развивали проект помощи детям, перенесшим онкологические заболевания. И я вам хочу сказать, что те люди, а компания очень большая, но те люди, которые приходили самостоятельно, никто их сюда не сгонял, мы просто кидали клич, ребят, кто хочет, присоединяйтесь. Те, кто приходили, я думаю, что вот на момент сейчас, я уже не работаю в этой компании, я думаю, что они через некоторое время составят такой лидерский костяк компании, потому что люди из разных подразделений, из разных областей собирались вместе, им было интересно нести позитив, добро, делать что-то вместе для других. Вот на этом объединение шло очень успешно и удачно.
Людям надо быть просто более внимательным к другим, к тем, кто рядом находится.
Сначала к самим себе.
К самим себе в первую очередь.
Вот, с открытыми глазами.
все, что мы должны дать нашим детям, Екатерина, это вот эти открытые глаза, вот это умение видеть, что и почему происходит. А то, о чем говорила Ирина, что со мной сейчас происходит, почему со мной это происходит. То есть это то, что и о чем современные книги, собственно говоря, они и пытаются с нами говорить. Давайте посмотрим на самих себя. Не там, прежде чем мы начнем читать Толстого, Достоевского и копаться в чем-то очень глубоком и сложном, давайте просто посмотрим на картинки и попробуем понять вообще, что происходит вот на поверхности.
Если мы в себе признаем это одиночество, да, мы его легче увидим у других.
Ну, Толстого и Достоевского очень невредно. Очень невредно читать.
Даже очень полезно.
Очень
полезно.
Очень
нужно быть готовым,
читать.
И нужно, чтобы это не, как сказать, не было прочитано и... А вот это в литературе все, это ко мне нет. Ну, то есть, ну, знаете, есть такое отношение, да, что вот есть литература, там есть некие свои законы, некое свое добро и зло, а есть наша жизнь. И это вроде как между собой не соприкасающиеся.
Опыт показывает, что вполне способны тебя услышать твои пациенты, когда ты им говоришь «вся жизнь». Вся жизнь есть в книжках, безусловно.
Читайте, и... дорогие,
но читайте. Не только читайте,
хорошие очень много книги.
Да. Читайте много и это говорите.
На этом передача об одиночестве подростков и взрослых подходит к концу. Я напоминаю, что в гостях у меня были Елена Врона, кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, член правления общественной организации Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, сотрудник Московского гуманитарного педагогического института, сотрудник наркологического диспансера номер 3 Ирина Михайловская, а также специалист по корпоративной культуре и обучению персонала Евгения Ильконина. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв. Столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».